Думаю, он еще сохранился в этих старых пальцах. Он помахал пальцами перед их лицами. Руки у Ван Хорна под волосяным покровом были на удивление белыми, словно обтянутыми плотными хирургическими перчатками. Желая справиться с неловкостью, Эд Парсли обернулся к Александре и с наигранно заговорщическим видом произнес: «Кажется, ваш друг знает все на свете. На меня не смотрите». «Я познакомилась с этим джентльменом только что», — ответила Александра. «В детстве он был вундеркиндом», — вставила Джейн Смарт, почему-то сердито и обиженно. Ее обычно весьма унылая, грязновато-розовая аура претерпела решительную перемену, покрывшись светло-лиловыми полосами, предвещавшими возбуждение, хотя было неясно, кто именно из мужчин стал его причиной. В глазах Александры весь притвор клубился перемешивающимися и пульсирующими аурами, от которых ее тошнило, как от сигаретного дыма. У нее кружилась голова, она чувствовала себя разочарованной. Ей захотелось очутиться дома с Коулом возле своей тихо тикающей печки, ощутить привычную прохладу и влажную эластичность глины в холщовых сумках, которые она приволокла из Ковентри. Александра закрыла глаза, мечтая, чтобы эта специфическая окружающая ее атмосфера возбуждения, неприязни, крайней уязвимости и злой воли, которая исходила отнюдь не только от темного незнакомца, рассосалась. Несколько престарелых прихожан протиснулись вперед, чтобы получить свою долю внимания преподобного Парсли, и, дабы сделать им приятное, он повернулся к ним лицом. Седые перманенты женщин в глубине завитков отливали нежнейшим золотом и глубизной. Реймонд Неф, обильно потея и сияя от успеха, подошел к ним и, молча насладившись хором восторженных комплиментов, весело уволок в сторонку Джейн, свою любовницу и соратницу по музыкальным баталиям. У нее после изматывающего концерта плечи и шея тоже блестели от пота. Это показалось Александре трогательным, и что Джейн нашла в Реймонде Неффе. Да, кстати, Сьюки, что она нашла в Эдди Парсли? Когда эти двое мужчин находились рядом с Александрой, ее ноздри улавливали зловонный запах, в то время как кожа Джо Марино пахла чем-то кисловато-сладким, вроде прокисшего молока. Так пахнет детская темечка, когда прижимаешься щекой к его покрытому пушком костистому теплу. Внезапно они с Ван Хорном снова оказались одни. И Александра испугалась, что придется опять испытать жалостную, смутную тяжесть в груди от разговора с ним. Но Сьюки, которая не боялась ничего, такая розовато-коричневая, хрустящая и тускло мерцающая в своей коронной роли репортера, пробившись сквозь толпу гостей, без промедления приступила к интервью. «Что привело вас на этот концерт, мистер Ван Хорн?» — сходу спросила она после того, как Александра, смущаясь, представила их друг другу. Последовал угрюмый ответ: «У меня не работает телевизор». Александра сообразила, что он предпочитает, чтобы инициатива исходила от него. Но Сьюки была неудержима, когда входила в репортерский раж, и ее нахальное обезьянье личико, как сейчас, сияло, словно новенький Пенни. «А что привело вас в этот уголок земли?» — прозвучал следующий вопрос. «Похоже, для меня наступило время покинуть Готэм», — ответил он. «Готэм» — название вымышленного города из детского стихотворения. В шутку американцы иногда так называют Нью-Йорк. «Слишком уж часто там грабят на улицах, и арендная плата скачет до небес. Здесь же цены вполне разумные. Вы собираетесь напечатать это в какой-то газете?» Облизнув губы, Сьюки призналась: «Вероятно, упомяну в колонке, которую веду в газете, слово. Ее здесь называют глазами и ушами Иствика». «Господи Иисусе! Не делайте этого!» — воскликнул здоровяк в мешковатом твидовом пиджаке. «Я и приехал-то сюда для того, чтобы укрыться от публичности. Можно поинтересоваться, публичности какого рода?» «Если я вам скажу, это еще больше будет способствовать публичности, не так ли?» «Возможно. Александра восхищалась веселой смелостью подруги.